страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча. Мы снова в эфире, и мы снова читаем вместе Священное Писание, размышляем и думаем о том, что Господь говорит каждому из нас. Алена Вальц, Алена, привет тебе и добро пожаловать!
Да, привет, Олег, приветствую тебя, приветствую всех, кто к нам сегодня присоединяется. Напоминаю, что команда сегодняшнего эфира — это Ольга Каракчиева, Александр Анисимов. И ты знаешь, я подумала, что это действительно такое счастье, такая радость, что у нас есть возможность читать Слово Божие. Ведь не всегда были такие времена, когда люди читали Слово Божие, когда оно у них было в таком доступе, а у нас сейчас все есть, вот за нами остается только читать его.
Да, и более того, далеко не у всех даже сегодня есть в таком доступе Божие Слово. Есть люди в мусульманских странах, я тут, кстати, недавно общался с таким человеком, буквально на прошлой неделе, которому, скажем так, у него есть библейское приложение на телефоне, но там даже библейское приложение, там забавная функция этого приложения, у него можно менять иконку. То есть, зачем? Ну, чтобы не было видно, что у него библейское приложение в телефоне. Почему? А если кто-нибудь увидит, чтобы вот не было подозрения, что я Библию читаю. Вот настолько...
Так, ты сейчас слил какую-то важную информацию, мне кажется.
Что еще раз?
Ты сейчас слил важную информацию. Зачем ты об этом говорил?
Да люди это знают, на самом деле, и авторы приложения это делают. Вот, так что нет. И он, собственно, показывал мне, как это все работает. И действительно очень прикольно. Там можно иконку самому выбрать. То есть вообще самому, в принципе. Вот. Так что да. И мы сегодня с вами читаем первое послание Фессалоникийцам. И обычно про четвертую главу говорят, или про тот фрагмент, к которому мы сегодня подойдем, который начинается с 13 стиха, про него говорят, что он очень сложный, он очень непонятный, он очень противоречивый, и там действительно есть вещи, которые вызывают вопросы, там действительно есть вещи, которые вызывают споры. Но я бы хотел сделать вот что. Я бы хотел разделить наше сегодняшнее обсуждение как бы на две части. Одна простая, очевидная и бесспорная, но часто незамечаемая. Это то, чем часто люди пренебрегают. Другая как раз то, о чем спорят. И у меня есть определенное мнение по этому поводу. Я думаю, у тебя есть мнение по этому поводу. Они могут быть разные, эти самые мнения. Вот. Я выскажу свое, и оно совпадает с тем, что писал об этом доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти программы. Но, значит, вот по первой части, которая простая, но часто пренебрегаемая, я буду абсолютно категоричен. То есть, ну, нельзя быть христианином и стоять на другой позиции. Вот там просто, ну, вот иначе быть не может. Иначе от христианства ничего не остается. По второй части, которая сложная, простите, по поводу которой спорят, и я скажу так. Если вы стоите на другой позиции, но вы любите Господа Иисуса Христа, слава Богу, никаких проблем, никаких сложностей с этим нет. Ну, просто вы смотрите на это иначе. И есть немало хороших христиан, которые действительно смотрят на это иначе. Вот такие две вещи. И, друзья, пишите нам, пожалуйста, пишите ваши мысли по поводу этого текста. Сегодня я буду много говорить, и мы будем достаточно много читать. Я думаю, что в любом случае ваше сообщение прочитаем также, но я хотел бы сегодня больше времени предоставить именно для работы или оставить именно для работы с библейским текстом. И смотрите, друзья, мы в прошлый раз с вами говорили об освящении, мы говорили о святости, мы говорили о том, что это такое, но мы не ответили на один важный вопрос. И он как раз, этот важный вопрос, переводит нас к первой части нашего сегодняшнего обсуждения. Вопрос вот какой. А святость, она зачем? Ну вот зачем нам сохранять себя в чистоте? Зачем нам сохранять себя для Господа? Мы с вами говорили, да, вот святой Кадош или Хагиос, Кадош по-еврейски, Хагиос по-гречески, это предоставленные для определенной цели, для определенного использования. Мы только не ответили в прошлый раз на один вопрос, мы даже его не задали. А какой цели? И вот это как раз тот самый вопрос, зачем? Если помните, я в прошлый раз приводил пример посуды моей бабушки. Эта посуда лежала в отдельном ящичке для отдельной цели. Это, ну, например, большой праздник. Или встреча ее друзей и подруг однополчан. Да, вот для этого это ставилось, эта посуда доставалась. У этой посуды была конкретная цель. Она не просто лежала в ящичке, а это была цель. Еще одно детское воспоминание. Был у меня один знакомый. Вот, а это, я понимаю, что это древность, да, совсем древность, ну, хоть не древняя Греция, не древний Рим, не настолько. А это пионерская организация. Была такая организация, да, для школьников, и там были горные барабаны. Вот, короче говоря, у этого человека был горн, там, горнист, и мама ему, и он как-то притащил горн домой. Вот, мама ему просто сказала, что, слушай, уши вянут, не надо больше, ну, потому что он начинал играть тогда, когда ему хотелось. Но самое полезное и лучшее объяснение дал отец. Он говорит, смотри, вот этот горн тебе дан для того, чтобы людей вперед вести, а не для того, чтобы по ушам ездить. Ну, то есть... Можно полежать, не знаю, на кровати, побренчать на гитаре, да, потом отложить эту гитару. Но вот с горном так нельзя, с барабаном так нельзя. У них есть конкретная цель. А это дано тебе не для того, чтобы просто, не знаю, ты получал какое-то удовольствие, или другие получали неудовольствие от несвоевременной игры. Это дано для конкретной цели. Теперь смотрите, какая штука. Вы святые, вы поставлены, очищены для конкретной цели. Зачем? Многие говорят, и, ну, к сожалению, это очень неправильный подход, но его приходится слышать. Но вот чтобы можно было предстать перед Господом. То есть я святой, Бог меня освящает, Бог хочет, чтобы я воздерживался от нечистоты, от блуда, потому что мне когда-то с ним придется встретиться. Это правильный ответ, но это не полный ответ. Если бы Богу просто хотелось сохранить нас в чистоте, чтобы с ним встретиться, было бы так. Вот ты покаялся, уверовал, чпок, и ты в небесах. Зачем мучиться? Зачем хранить себя в чистоте? Это не только про то, что Бог хочет, чтобы мы с Ним встретились. Это еще одна важная вещь, о которой многие христиане сегодня просто забывают. Некоторые, к сожалению, даже не знают. Это Божья задача, это Божий замысел для любого из нас, но этот замысел начался еще в ветхозаветные времена. Я попрошу тебя, Алена, прочитать очень известные фрагменты. Прочитай, пожалуйста, что сказал Бог Аврааму. Это, ну, давай начнем с 12 главы, книга Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стихи. Бытие 12,
да, 1, 3. С 1 по 3 стихи.
Да.
«И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
Вот когда Бог что-то повторяет, Он хочет, чтобы мы действительно это услышали. Здесь. «И будешь ты в благословении», а дальше, в следующем стихе, в третьем стихе, «благословятся в тебе все племена земные». То есть я сделаю так, чтобы ты был благословением для других народов. То есть я сделаю из тебя великий народ, но этот народ будет великий для того, чтобы благословить другие народы. Этих других народов будет больше. Людей в других народах будет еще больше. Но ты будешь нести благословение. Твои потомки будут нести благословение. И есть еще одна вещь. Мы часто обращаем внимание на то, как много этих самых потомков у Авраама будет. И об этом Бог тоже ему говорит. Но и тут есть смысл задуматься о том, зачем это все дано, почему это так. Прочитай, пожалуйста, 15 главу с 3 по 5 стихи.
«И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, сколько будет, и сказал ему, столько будет у тебя потомков».
Вот, иными словами, потомков будет много, потому что Бог хочет благословить другие народы земли. Мы об этом уже говорили. Те, кто нас постоянно слушают, об этом слышали. Израильский народ в какой-то момент решил, что вот эта труба горная, это же по сути труба, да, она только для него. И делиться этим нельзя. То есть, ну что, Бог нас особым образом любит, Бог хочет о нас заботиться, а все другие люди, ну, они не столь важны. То есть мы делим благословение, мы держим благословение в руках. Более того, в более поздних трактовках, у раввинов возникала уже мысль о том, что вообще-то Бог вот этих язычников на осуждение приготовил. То есть он хочет осудить их. А нас, еврейский народ, он приготовил для благословения. Ничего подобного в Божьем Слове нет. Еврейский народ был приготовлен и используется Богом для того, чтобы благословлять другие народы. Для того, чтобы передать то благословение Божие, то знание Бога, то общение с Богом, которые у них есть. И проблемы начались тогда, когда они и сами потеряли это общение. Они уходят в идолослужение вместо этого, да? И, соответственно, не несут это общение, не передают ничего другим людям, другим народам. Начинается проблема. И интересно, что в Новом Завете это никак не меняется. Более того, это повторяется. Вы помните, что евреи решили изначально, что это их Мессия. Если он придет, то он придет для них. А вот встреча Марии и Иосифа с Симеоном. Известнейший фрагмент. Вот про Симеона. Давай прочитаем Евангелие от Луки. 2 глава с 27 стиха. Пока прочитай 27 и 28.
«И пришел он, так, и пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал».
Значит, иногда думают, что он сказал и слышали только родители. Но ведь Симеон был известным человеком, человеком, про которого существовало пророчество. И это пророчество не надо было хранить где-то в особом отделе Министерства магии. Да, оно было известно, оно было сказано. Даже Бог открывает свои пророчества своим людям. Несколько раньше, в 26 стихе, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Значит, Дух Святой открывает ему это слово. Причем опять, вы помните, что Дух Святой тогда действует в определенных людях в определенный момент жизни. Он знает, что вот он для этого, и он живет, и он приходит в храм, и в храме его знали. Я полагаю, что и об этом пророчестве тоже знали. 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение или желающий, жаждущий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем». Значит, вроде бы утешение Израилева, да, или Израилю, а Дух Святой на нем, он приходит в храм, скорее всего, он известный человек. И он, как потом, кстати, и Анна, привлекает вот своим присутствием внимание к тому, что происходит. То есть то, что происходило между ним и между родителями, или, скажем так, между Марией и Иосифом, да, и между младенцем Христом, оно ведь не просто такое личное мероприятие, это не приватная история. И теперь послушайте, что он говорит. Обратите, пожалуйста, внимание на последовательность событий, на то, как он воспринимает будущее служение Христа. С 29 по 32 стихи прочитай, пожалуйста.
«Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение мое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
Свет, значит, смотрите, спасение пред лицом всех народов, да, а мы сразу вспоминаем, благословятся в тебе все народы. Дальше, свет просвещению язычников, а сравните с Евангелием от Иоанна, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Причем израильский народ, вроде бы Божий народ, да, он на каком-то этапе, в какой-то момент отвергает. А вот язычники это служение получают. Они готовы принять свет просвещению язычников. И дальше... «И славу народа твоего Израиля». Слава Божьего народа всегда отраженная. Иными словами, ни в одном народе, ни в одном человеке просто так никакой славы нет. Как солнце и луна. Да, у луны нет света. Луна отражает свет солнца. То же самое и здесь. Человек, или в данном случае израильский народ – отражает Божью славу. Что говорит Симеон? А Симеон говорит, что Иисус будет служить еврейскому народу, но прежде всего он будет служить язычникам. Это будет свет для просвещения язычников. И тогда будет слава еврейскому народу. Потому что Бог будет прославляться через вот эту проповедь, через слово спасения, которое открывается язычникам. Это удивительная история. Да, вот у евангелиста Луки, который писал во многом для языческой аудитории, возникает вот этот момент, звучит вот этот мотив служения для язычников. Значит, Иисус пришел не только для еврейского народа, да и еврейский народ тоже не для себя. Теперь смотрите, как это все состыковывается с первым посланием Фессалоникийцам. В начале, и мы с вами об этом тоже подробно говорили, Павел говорит, вы стали известными, вас знают, через вас знают о Боге. Будьте святыми, храните себя в святости. Почему? Потому что вы инструмент, через который Бог провозглашает свое слово. Вы инструмент, через который Бог показывает, что такое спасение. Вы инструмент, через который Бог показывает, что такое христианская жизнь. Вот по этой причине храните себя святыми. Да, конечно, потому что так же, потому что вы встретитесь с Господом, вы готовитесь к этой встрече. Да, но есть задача и здесь. Мы не можем искренне, честно проповедовать, если у нас сердце что-то не в порядке, если у нас есть грех нераскаянный, если у нас есть нечистота, если у нас есть лицемерие, тогда от проповеди ничего не остается, тогда проповедь просто подрывается. И вот это надо понимать. То есть, почему пасторы, священники, служители говорят молодым и не очень молодым о том, что люди, вам важно хранить себя в чистоте? По занудству своему, что ли? Да нет, потому что важно для Бога и важно для каждого из нас, чтобы мы были проповедниками Божьего Слова, чтобы мы несли Божье Слово, чтобы мы открывали Божье Слово. А когда в христианской среде начинаются скандалы, разборки, когда выходит грех, он выходит на всеобщее обозрение, среди прочего, это подрывает нашу возможность говорить, нашу возможность нести людям Божие Слово. В одном небольшом городке был пастор, который, ну да, вроде бы проповедовал все. Кстати, это был, вот я не буду называть, это было лет уже 20 с лишним назад, не буду называть этого городка. Человек этот перестал быть пастором, но пока он был пастором, в общем, были проблемы. Короче говоря, этот пастор пил. И городок небольшой. И баптистский пастор напился, но это был просто шок. Теперь вопрос. Он мог сказать, ну я же слабый человек. Да, ты слабый человек, но что ты по этому поводу делаешь? В результате проповедь христианства, проповедь Евангелия была подорвана. Причем не только для него. Именно потому, что он пастор, она была подорвана и для всей церкви. Потому что люди такие говорили, знаем мы вас. А я скажу еще страшную вещь на эту тему. И это прямо вот здесь. Это лично. Приходишь в церковь. У вас, друзья, этого явно не бывает. Если у кого-то бывает, ну, да, короче, тогда вы меня лучше поймете. Короче, идешь в церковь проповедовать, а у тебя маленькие дети. И дети не слушаются. Причем большие могут так не слушаться, что сказать, ну, типа, слушай, папа, вообще я пошел в другое место, я не пойду в церковь. И это больно, это очень больно. Но ты тогда уже все-таки изменился, ты где-то вырос сам. Да, и ты знаешь, как с этим поступать. Я знаю служителей, которые с этим живут, у которых такая ситуация есть. А теперь представьте себе. Вы идете, ведете в церковь непослушных детей маленьких. Они непослушны не потому, что они такие злыдни. Они непослушны, потому что они такие маленькие. И в какой-то момент вы не выдерживаете. И вы уже где-нибудь в церкви на них рявкаете. Ну, хотя бы на одного из них вы рявкаете. А у вас тема проповеди смирения. Добрый и тихий нрав. А вы рявкнули на ребенка, когда, ну, особенно если небольшая община, когда пол церкви вас слышали, а другая половина церкви, будьте уверены, у нас же братское общение, да, и сестринское, она узнает в течение следующих 5 минут. А вам проповедовать. То есть вы понимаете, какая вещь, да? Что вы можете сделать? Вы можете сделать вид, что ничего не произошло. Но как только вы это сделали, вы научили церковь лицемерию. То есть вы уже проповедовали. А вот это вот переключение голосовых регистров. Я как-то рассказывал в эфире про батюшку, который проводил отпевание. Я тогда был просто поражен. Значит, такой слащавый голос, когда он проводит отпевание, все здорово, кому красиво, благочинно. И а вдруг он видит, что кто-то снимает на телефон, а он не хотел этого. И вдруг, это был, да, тоже достаточно давно, значит, вдруг резко, я не знаю, как он мог вот с этого слащавого голоса просто перейти. Так, телефоны выключили, кому я сказал? И потом так же резко переходит на голос, которым он читает вот эту молитву, отпевает. Я стою, думаю, это класс. Только хочу ли я такого класса? Вот, то есть тут в одном, понимаете, в одном лице мент, не милиционер, а именно мент, так быстро, живо, да, и сладкий, может быть, даже немножко приторный батюшка. Что, вот так поступать? Нет. Как по-другому? Ну, еще вариант. Выйти и сказать на проповеди: да, вы это слышали, вы, вот это в моей жизни есть, я в этом признаю, признаюсь перед Богом и перед вами. И это лишает меня возможности свидетельствовать. Но давайте молиться, чтобы Господь нас изменял. И, кстати, тогда вас больше поймут, потому что другие в церкви люди, они же тоже не первый день живут, они же тоже знают, что такое нарычать на детей. А дети знают, что такое, когда на них нарычают родители. Еще одна история из этой же серии. Приходит девчушка, подросток, к служителю и говорит: я не знаю, как мне жить. Если вы моего отца видели на кафедре, за кафедрой, и вечером у нас дома, если бы вы увидели и то, и другое, вы бы увидели двух разных людей. Вот о чем вот этот момент святости, да, о нашем призвании, о благовестии, 6 стих 4 главы, чтобы в послании, первое послание Фессалоникийцам: чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог. И вот тут как раз центральная мысль. Не к чистоте, но к святости. Почему? Да потому что мы живое свидетельство. И у доктора Маги есть такая мысль, он ее неоднократно произносит. Он говорит: пьяница тоже проповедует. Только он проповедует далеко не Божие Слово. Любой из нас в своей жизни проповедник. Я пойду в булочную хлеба купить. В том, как я общаюсь с сотрудницей этой самой булочной, я тоже проповедник. А сложно. И ты говоришь: Господи, дай мне мудрости, дай мне силу, укрепи, пожалуйста. Вот это вот самое... такое, с чем не поспоришь. То есть, если человек говорит: да ладно, я христианин только по воскресеньям, значит, почетный христианин, да, вот он почетным христианин, по нечетным нет, тогда он не христианин вовсе. То есть, ну так не работает. А дальше мы перейдем к тому, с чем можно поспорить. Есть мысли, сообщения, вопросы, что-то почитать?
Знаешь, у нас, наверное, есть сообщение вот к следующей теме, которую, я думаю, ты затронешь. Но есть вот один комментарий с прошлого раза. Я бы его хотела тоже прочитать.
А ты давай.
Люди часто думают, что в них есть плод Духа Святого, а потом что-то случается, и плод куда-то временно уходит.
А что, прогнил, что ли? Смотрите, есть такая вещь. апостол Павел говорит в послании к Ефесянам: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Это 5 глава послания к Ефесянам. Так вот, это слово «исполняйтесь» стоит в греческой форме, которая указывает на повторяющиеся действия. Кстати, по-русски это тоже слышно. Не «исполнитесь» раз и навсегда, вот он будет у вас, а «исполняйтесь». Если мы яблони обрабатываем, да, если мы клубнику удобряем, не один раз посадили или даже один раз подкормили, и все, а мы об этом заботимся. Клубнику, которую съели и забыли, то что же говорить о нашей духовной жизни? Поэтому плод Духа бывает тогда, когда мы Духом Божьим исполняемся. Через покаяние. Есть такая концепция — духовное дыхание. Да? Мы выдыхаем, когда каемся, когда приносим к Богу наш грех, когда мы приносим Богу то, что в нас происходит. И потом мы вдыхаем. Вдыхаем Его Дух Святой, Духа Святого. Он начинает действовать в нашей жизни. И Павел говорит о том, как это происходит. Это и через пение, и через совместное наставление, наставление друг друга. И 6 глава – это духовная битва. Поэтому да, если этого не делать, то действительно плод сгниет, а то и не вырастет. Но Павел говорит нам о том, как нам этим Святым Духом исполняться, чтобы плоды были. Вот. Так что, наверное, как-то вот так. А что плод не всегда появляется, да. Но это не проблема Святого Духа. Это вот он ни при чем. Это мы тут при чем. Идем дальше?
Да, идем дальше.
А дальше, значит, ой, да, дальше как раз то, с чем спорят. Значит, есть, во-первых, очевидная вещь. Ранние христиане ожидали, что Христос придет вот прямо сейчас. Он придет в любой момент. И они никак не могли понять, почему Христос до сих пор не идет. Кстати, это ведь не только про ранних христиан. Да, зачастую нам тоже бывает сложно понять, почему Христос так и не пришел. Нам хочется, чтобы Он пришел вчера, а лучше позавчера. Вот. И происходила еще одна вещь. В втором послании Фессалоникийцам мы это еще увидим подробнее, в следующий раз об этом тоже будем говорить. А люди начинали умирать в церкви, вот, то есть верующие люди, и было сомнение, а вдруг они не дождались. А почему Христос пока не пришел, а они умирают? Что с ними происходит, вот с этими вот людьми? И вообще, как относиться к смерти? И давай прочитаем постепенно, аккуратненько. Давай 13 и 14 стихи, 1 послание Фессалоникийцам, 4 глава.
«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним».
Да, умерших в Иисусе, умерших в вере, Бог приведет с Ним. Раз Христос воскрес, значит, эти люди тоже воскреснут. А в коротких наших, или там не коротких, 30-минутных проповедях доктор Маги было интересное сравнение. Мы можем знать о смысле, или о том, скажем так, знает человек Христа или нет, знают люди Христа или нет, по тому, как они ведут себя на похоронах. Вот там что? Там надежда или там безнадега? Кстати, одну вещь, как мне кажется, доктор Маги не учел, он не мог заглянуть вперед. Сейчас на современных похоронах, ну, по крайней мере, мне на Западе бывало, доводилось бывать на таких похоронах, они делают, знаешь как, я имею в виду, не на похоронах неверующего человека, Значит, получается третий вариант. Значит, надежды нет, потому что нет знания Христа, нет веры. Безнадега есть, но это очень больно. Поэтому давайте примем такое внутреннее обезболивающее. То есть гроб будет закрытый, чтобы не видеть. Придумаем какую-нибудь веселую программу. Мне несколько лет назад в Америке довелось быть на похоронах человека, который работал и жил в актерской среде. Там актеры, танцоры. Слушай, это самые страшные похороны, которые я когда-нибудь видел. А знаешь, как они решали вопрос безнадеги? Там группа танцовщиц танцевала на крышке гроба. Под веселую музыку. Там с прихлопом. Вот им. Вот, да, это жуть. А у нас бывает другая жуть. Да, я имею в виду не у нас, как у верующих, а, скажем, в российском контексте, на похоронах неверующих, это заливание вот этой безнадеги водкой, это какие-то совершенно дикие истории, когда собрались, сначала поплакали, потом все переругались. Это жуть. А там вот было, ну что, ну нам радостно, ну давайте вообще потанцуем. Вот. И вот, друзья, вам противопоставление. Не хочу оставить вас в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Вам скорбеть не надо. Да, грустно будет. Будет грустно от расставания. Но также это и встреча. Потому что это переход в нечто новое. И они уже ушли туда. Эти люди, этот верующий человек уже ушел туда, ушел в вечность. Как моя супруга говорит, я, говорит, чем дальше живу, тем больше понимаю, что у меня в вечности больше знакомых, чем здесь. Ну, понимаете, да, друзья? То есть уходит в вечность. Друзья, знакомые. И ты такой, вот где-то в какой-то момент там становится больше, чем здесь. И меняется отношение. Оно не становится, конечно, не знаю, веселым. Прыгать на крышке никто не будет, естественно. Но мы понимаем, куда мы идем. И опять-таки упование на воскресение. Значит, он умер, воскрес. А мы воскресли со Христом. Мы с вами читали об этом в послании к Римлянам, например. Или Христос живет в нас. Уже не я живу, но живет Христос, во мне Христос, в послании к Галатам. Значит, раз Он воскрес, так и мы тоже воскреснем. И произойдет это в определенном порядке. И вот об этом порядке давай прочитаем с 15 по 17 стихи.
«Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».
Да, значит, будет определенный порядок. Будет взятие, восхищение, здесь восхищенный, то есть взятый вверх, мы говорим про восхищение церкви, это не синоним слова «восторг», да, это синоним слова «взятие». И это восхищение церкви начнется с праведников, новозаветных праведников, со Стефана, мучеников, и по времени, то есть те, кто раньше ушли в вечность, они будут взяты первыми, они будут восхищены первыми, и потом в какой-то момент будем восхищены и мы, будет взята церковь вверх, ко Христу. И вот тут начинается то, по поводу чего разные христиане имеют разные мнения. И нам сейчас никакого эфира не хватит для того, чтобы пересказывать все мнения. Я скажу о том, как понимаю вот этот момент. И опять-таки, точно так же его понимал доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы. Будет... да, но я также скажу, что в большой части христианского мира понимание несколько другое. Значит, какая последовательность событий? Последовательность событий – это не, пока это не про второе пришествие Иисуса Христа. Христос придет на землю потом. То, о чем идет речь здесь, это событие, которое называется «Восхищение Церкви». Это Христос зовет Церковь к себе, сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубы Божией сойдет с неба. Это не придет еще на землю, а это сойдет с неба для того, чтобы призвать к себе христиан. Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, то есть взяты, вознесены, будем на облаках в сретении Господу, то есть навстречу Господу. То есть Он приходит, Он не доходит на земле, до земли. Но Церковь возносится вверх, мы будем взяты навстречу Господу, на воздухе, мы читаем здесь, и так всегда с Господом будем. А Церковь будет взята с земли в небеса. Опять-таки, кто-то скажет, что это узколобое объяснение. Я спорить с этим не буду. Но это то, на чем я стою, и это для меня важно. Будет какой-то момент, когда подлинную церковь, людей, знающих Господа, из всех конфессий, из всех деноминаций, Господь возьмет к себе. И какой-то момент, когда земля лишится присутствия Божьей Церкви. При этом надо различать две вещи. В пятой главе, кстати, или в комментариях пятой главы, главе мы об этом говорили. Значит, есть Церковь как сообщество призванных Господом людей, любящих Господа, спасенных людей, а есть Церковь как официальная религиозная организация. Это как вот вы идете в Европе, это часто можно увидеть, храмы, которые превращены в музеи. И не потому, что пришли большевики, а потому, что ушли христиане. А храмы стоят, но непонятно, что там происходит. Значит, когда церковь будет взята в небеса, будут собрания, будут встречи, будет то, что называется организованной религией, где вот это взятие церкви в небеса даже не заметят. Потому что, ну, ребят, ну, ее и так там не было. Ну, конечно, вы не замечали присутствие Духа Святого среди вас, потому что его там не было. А часто можно услышать такой термин, как, или такое словосочетание, как «церковные новости». Но опять, зачастую это новости христианской организации. Там, не знаю, местная христианская организация, централизованная христианская организация. Так вот, надо различать, где церковь, а где вот эта организованная религия. Так вот, будет момент, когда церковь будет взята в небеса, когда останется на земле организованная религия. И вот сейчас я говорю очень спорную вещь, потому что речь идет об одном эсхатологическом взгляде, об одном из существующих взглядов. Но это взгляд, на котором я стою. События, как я это понимаю по Священному Писанию, будут развиваться в следующем порядке. Восхищение Церкви, взятие Церкви ко Христу. Соответственно, остается и религия, остается и религиозность. А дальше на земле великая скорбь, которая происходит тогда, когда Церкви уже нет. Потому что церковь уже с Господом, она взята от этой великой скорби. Это как братья решили избавиться от Иосифа в Ветхом Завете, книге Бытие, и думали, что все будет нормально. А как раз, когда они избавились от Иосифа, начинаются самые большие проблемы. Сначала 38 глава Бытия, проблемы как раз нечистоты. Потом проблемы, когда просто есть нечего, засуха. Да, и им приходится идти в Египет пищу покупать. Так вот, порядок. Церковь взята в небеса, начинается великая скорбь. Всем кажется, что вот сейчас все будет хорошо, но усиливается эта скорбь, но идет противостояние. В какой-то момент этой великой скорби появляется Антихрист. И мы об этом будем говорить. Причем Антихрист... И у него есть две грани. Зверь, выходящий из... Зверь, который на суше, и зверь, который в море. Мы к этому перейдем, когда будем читать Откровение Иоанна Богослова. У него, кстати, есть грань религиозная. Это блудница, Вавилон. Это вот эта организованная церковь, которая все равно кому служить, который будет служить скорее власти, чем Богу. Будет какой-то момент, когда даже Антихрист установит, как всем покажется, мир и безопасность. И люди будут говорить «мир и безопасность». А на самом деле это решающий момент великой скорби. Приходит самый страшный момент великой скорби. Потому что никакого мира нет. Начинается великая битва. Приходит Христос, причем приходит с церковью. И вот это его второе пришествие, уже после великой скорби. А Христос устанавливает свое тысячелетнее царство, где он царствует вместе с церковью, и при этом покаяние Израиля, покаяние израильского народа, тех, кто вышел из этой великой скорби. Однако, я сейчас просто очень это все коротко, мы будем потом это все расшифровывать, не далее, как в следующий раз будем расшифровывать. Однако, даже в тысячелетнем царстве у людей остается свобода, и в конце тысячелетнего царства народы восстают против Бога. Последний мятеж, Гог и Магог. Последняя битва, последняя война, которую ведет Бог. И после этой битвы открывается ад, открывается бездна, собственно, Откровение Иоанна Богослова в самом конце, почти в самом конце об этом говорится. Туда отправляется сатана, туда отправляются демоны, бесы, туда отправляются те, кто решил быть с бесами и демонами, отвергнув Господа. И тогда начинается уже вечное царство. А это один из взглядов... Да, Вечное Царство, это у нас 21-22 главы Откровения Иоанна Богослова. И это один из взглядов. Тут начинаются всякие споры. А церковь, она когда будет взята? До Великой Скорби, во время Великой Скорби, после Великой Скорби? Если во время, то когда именно? А Тысячелетнее Царство, это конкретно тысяча лет, это будет именно в таком варианте. А может быть, уже оно идет? Может быть, Бог сейчас царствует через церковь? Теперь смотрите, если у вас другой взгляд на эту тему, но вы любите Господа, вот есть такая лакмусовая бумажка. Вы, думая о смерти, имеете надежду? Или вы безнадежны, как другие? Давай помолимся, Алена, чтобы у наших слушателей была эта надежда, подлинная надежда во Христе. Завершишь молитвой?
Да, конечно. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю за эту возможность, Господь, познавать Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что, несмотря на наше понимание последних времен, Ты нас, тех, кто верит в Тебя, тех, кто надеется на Тебя, не оставишь и не покинешь, Господь. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам быть готовыми к приходу Твоему, помоги нам быть готовыми, чтобы наши сердца были готовы. Дай нам водительство Духа Твоего Святого, Господь, чтобы у нас, Господь, в Тебе была эта будущность и надежда. Благодарю Тебя, славлю, превозношу. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.